Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами в этот час.
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе обвинил Михаила Саакашвили в работе на Россию.
По его словам, правда?
Абсолютно внезапно. И по словам Кабахидзе, бывший президент Грузии продолжает делать русское дело. Дескать, в течение своего президентства Саакашвили работал на Москву и передал России 20% территории Грузии тогда.
Ну, это вот имеется в виду, конечно же, Абхазия и Южная Осетия. Нынешние власти грузинские в потере этих территорий обвиняют именно Саакашвили. Напомню, что в пятницу утром Саакашвили объявил о том, что он вернулся на родину, в Грузию, даже поместил видеоролик своей прогулки по Батуми, по-моему, да? Насколько я помню. Власти сначала упорно отрицали, что он вернулся. При этом позже появилась информация о его задержании. Кстати, к вопросу, который ты поднимал в нашем утреннем эфире, который мы с тобой, в принципе, его поднимали, что каким образом он мог попасть на территорию Грузии. Ведь никто же не сообщает, ни сам Саакашвили, ни его сторонники, ни власти не говорят, каким образом он попал в Грузию. Так вот, по некоторым данным, он мог, это опять же вот предположение, попасть туда через Турцию, поскольку как таковой границы между Грузией и Турцией нет, и там совершенно такое прямое сообщение, там уже половина Грузии скупили турки, организуют свой бизнес, и для их облегчения вот эти вот погранпосты, они толком не работают.
Я на всякий случай немножко вот эту мысль поясню. Кабахидзе, который говорит, что Саакашвили передал России 20% территории Грузии. Ну, на самом деле, Южная Осетия и Абхазия частично признаны независимыми государства, и ну, к России опосредованные только.
Вообще,
не имеют территории, России отошли, не являются.
Они отошли от Грузии еще
да,
в 90-е.
Достаточно давно, да. Так что, причем здесь Саакашвили, как бы... Не совсем ясно. И причем здесь Саакашвили, который играл на стороне России вдвойне, непонятно. Сейчас будем разбираться. На связи со студией «Радио Спутник» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, с чего вдруг Саакашвили сейчас решил вернуться в Грузию? Это вот какой-то... Ну, это больше похоже на провокацию, тем более, что прямо вот накануне, пусть и местных, но выборов.
Я боюсь, не по своей воле он туда решил вернуться. Дело в том, что в свое время этот кунштюк был сделан и с Навальным. Вряд ли Навальный хотел возвращаться, понимая, что он сядет в тюрьму просто. Саакашвили, как и Навальный, ну, я так понимаю, такая методичка, которая сработала вот таким непосредственным, очень экстравагантным способом. То есть Саакашвили умудрился наступить на грабли Навального. Естественно, вернувшись, он тут же укатил в заключение, потому что против него уже вынесено судебное решение в этой связи. Это смешно. Но Саакашвили, видимо, надеялся на то, что ему, видимо, прогарантировали, что это, а, ненадолго, и, б, это крайне необходимо для того, чтобы он поддержал своих сторонников на муниципальных выборах. Вот вы сказали в подводке, что власти там путались, то он попал на территорию Грузии, то он не попал. Нет, они просто не верили своему счастью. Потому что, на самом деле, ему заранее
боялись
сказали...
Боялись сглазить,
да. Потому что они прекрасно уже... давали понять Михаилу Николозовичу, что если он на территории Грузии появится, он сядет. Все, это точка. Это уже даже не обсуждалось. И власти Грузии, у них даже выбора не было. Госдеп Соединенных Штатов Америки уже объявил о том, что в Грузии слишком мало демократии, видимо, намекая на то, что Михаил Николозович все-таки в ДОПР угодил. И, я так понимаю, будет разворачиваться что-то типа такой легкой цветной революции на территории Грузии. Вполне вероятно, что американским кураторам не понравилось поведение грузинских властей, хотя они, в принципе, сделали все для того, чтобы дать понять и показать, что они готовы дальше разыгрывать русофобскую карту, они дальше готовы обвинять Россию во всем, что угодно. В общем, честно говоря, вот такой цирк, который мы наблюдаем, но цирк со злыми клоунами. И да, безусловно, совершенно правы, Саакашвили попал на территорию Грузии через Турцию, потому что именно Турция стала главным бенефициаром Аджарию на самом деле отжали турки, извините за вот такие метафоры. При этом они всячески, грузины разыгрывают ту карту, что Абхазия и Южная Осетия в результате оказались под протекторатом России, что является, да, безусловно, фактом, потому что Россия оплачивает очень многие счета этих двух непризнанных республик. И здесь, да, фактически Россия контролирует эти территории, что уж тут скрывать.
Алексей Алексеевич, а кто в данном случае больше русофобское зло? Ну, я сейчас, конечно, в кавычках говорю и с иронией, потому как в грузинской мечте, а конкретно лидер Кабахидзе обвиняет Михаила Саакашвили в работе на Россию. Вот прямо сейчас.
Слушайте, а помните, что вот такая же вот политологическая оргия каждый раз случалась на Украине, где они друг друга обвиняли, самое модное обвинение, обвиняли в том, что тот или иной актор работает на Россию, хотя и в мыслях, конечно, у того или иного актора этого делать не было. Но обвинения звучали. В Грузии то же самое. Вы думаете, что это как-то отличается? Нет совсем. Там тот же уровень интеллекта, тот же уровень аргументации. Низкий, я имею в виду.
Алексей Алексеевич, вы провели аналогию с Алексеем Навальным. Ну, надо признать, что вот эта история не расцвела, не сыграла. Попытались пошатать, попытались выводить народ на улицы, там, публикации в СМИ. Далеко это дело не пошло. Дальше даже голодовка, которую объявлял Навальный, не смогла как-то разогнать толпу, что ли, скажем так. Все как-то улеглось, и сидит он там себе, милый, и сидит. И, в общем-то, про него уже даже и соратники подзабывать начали. А вот вариант с Саакашвили. Смогут его-то вот этот случай действительно раскачать? Вроде как грузины, народ горячий, любят побузить.
Но Грузия не Россия, она страна с более нестабильной политической системой, и большей зависимостью от западных акторов. Надо учитывать, что на Западе тоже все не монолитно. Там разные группы влияния имеют свои интересы. Кто-то имеет интерес в том, чтобы расшатать ситуацию, а кто-то имеет интерес в том, чтобы ее стабилизировать, потому как бизнес-интерес. Расшатывание ситуации противоречит бизнес-интересам. В Грузии там минимальные бизнес-интересы западные. Я думаю, им просто любопытно. Им просто по кайфу, for fun, что называется, для смеху. В Грузии играть как с игрушечными солдатиками. На Украине же этим же занимаются ребята. Они там всячески обкатывают разные частные военные компании, поляки, британцы, американцы. Они там испытывают определенные модели поведения славян на поле боя. Они там используют Донбасс в качестве такого полигона для тренировки своих командов и частников, которые затем едут в Азию, либо в Африку. Понимаете? То есть для них это уже такая территория сафари. Грузия то же самое. Это территория такого политического сафари, где они обкатывают какие-то свои вещи, которые потом они пытаются применить в России. Это не работает, но тем не менее пытаются. На это и выделяются деньги, неплохие деньги, судя по тому, как мы изучаем, анализируем сайты Минфина американского, немножко анализируем расходы Пентагона и так далее. Очень хорошие деньги выделяются на это. Я так подозреваю, что эти деньги отмываются. Эти деньги идут на коррупционные нужды, потому что результата-то нет. А если результата долго нет, то, извините, значит, деньги просто своровали.
Алексей Алексеевич, спасибо за комментарий вам. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, был в эфире «Радио Спутник». И через небольшую паузу к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
Судебные страсти разгорелись в Черногории. Там по решению суда арестован бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Защита обжаловала вердикт. Со своей стороны Россия, где Исмаилов обвиняется в организации двух заказных убийств и незаконном обороте оружия, надеется, что вопрос его передачи российским правоохранителям будет решен в течение месяца.
Но это не все судебные страсти. Сам Исмаилов обратился к властям Черногории с просьбой предоставить ему политическое убежище. И этот вопрос тоже будет рассматриваться в суде, но уже в отдельном заседании. Информация о том, что Исмаилов может быть как-то связан с бывшими властями и президентом Черногории Мило Джукановичем, требует проверки, и на этом настаивает председатель комитета парламента Черногории по безопасности и обороне Милан Книжевич. То есть еще и в Черногории может поймать срок.
К нашему эфиру присоединяется адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин. Владислав Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Владислав Сергеевич, ну вот каковы шансы России заполучить в течение ближайшего времени Исмаилова домой?
Я думаю, что шансы в данном случае достаточно высоки, поскольку фактически решение об экстрадиции уже почти принято, да, поскольку сейчас, насколько я понимаю, идет процедура обжалования апелляционного, да, и только это приостанавливает процесс его экстрадиции. Все-таки человек находился в розыске по линии международного розыска, да, и в таких случаях вопрос экстрадиции, он, как правило, решается довольно, ну, практически автоматически, да, и повлиять на, скажем так, остановку этого процесса или его какое-то замедление, возможно, только какими-то юридическими процессуальными средствами, что и было сделано в данном случае, а именно была подана апелляция, которая пока этот вопрос отсрочила там примерно на месяц, когда будет следующее, до того момента, когда будет следующее разбирательство по этому делу. Вот, но если апелляция решение оставит в силе, в принципе, тут не усматривается особых оснований, почему решение должно быть изменено, то, соответственно, оно вступит в законную силу, и я думаю, что попытки правоохранительных органов Российской Федерации в данном случае увенчаются успехом, и Тельман Исмаилов может быть экстрадирован.
Владислав Сергеевич, вот в данном случае, если по настоянию парламентариев все-таки будет заведено в Черногории расследование по возможным связям Исмаилова с бывшими властями страны, это как-то может задержать экстрадицию, затянуть?
Да, я думаю, что может, поскольку все-таки в международной практике вот подобных, в подобных случаях касательно экстрадиции граждан очень часто встречаются моменты, когда есть некая конкуренция между разными странами, да, за конкретного гражданина. То есть одновременно, допустим, просят выдачи гражданина и имеют какие-то претензии правоохранительного свойства сразу несколько стран, допустим. Да, иногда даже это делается специально, чтобы гражданина удержать или забрать в определенную страну, да, чтобы как-то не отдать его в другую страну, например. То есть такие случаи известны в мировой практике. Поэтому, конечно, это может повлиять и может быть, в принципе, признано, допустим, что гражданин совершил какое-то преступление и должен сначала отбыть срок в этой стране, после чего может быть только экстрадирован или депортирован. Но решается это уже, соответственно, все конкретными судами в рамках рассмотрения конкретных дел. То есть сейчас что-то прогнозировать довольно трудно.
Вот то, что касается, если вдруг ему все-таки присудят какой-то срок в Черногории, потом все-таки передадут в Россию. То, что он отбудет срок в Черногории, как-то будет засчитан в срок, который ему может назначить российский суд?
В данном случае все-таки он прибывает и отбывает, задержание происходит не на территории Российской Федерации, да, поэтому я думаю, что здесь зачета никакого не будет. Вот, если, соответственно, он поступит в распоряжение в правоохранительных органов Российской Федерации, будет здесь содержаться в соответствующих учреждениях, то данный срок содержания будет, соответственно, зачтен.
А как вам кажется, есть ли перспективы на получение политического убежища по суду у Исмаилова, и с какой целью он вообще обратился, если его уже, так скажем, собрались экстрадировать? Или положительное решение может отменить экстрадицию?
Да, ни для кого не секрет, что довольно часто в странах Европы, в первую очередь, граждане обращаются с подобными просьбами в местные суды, в местные правоохранительные органы, в миграционную службу с просьбой, соответственно, признать их беженцами, и политическими беженцами в том числе, да, ссылаются на какие-то обстоятельства, связанные с их предыдущей деятельностью, с какими-то контактами на определенном уровне. И причем, как показывает практика, не всегда, ну, в ряде случаев, я бы сказал, это бывает даже натянуто, да, то есть не всегда можно с уверенностью утверждать, что данное конкретное лицо – это именно политический беженец. Да? То есть это не всегда очевидно, но и органы юстиции Европы довольно часто, скажем так, и там есть некая презумпция, мне кажется, виновности уже Российской Федерации, и такие просьбы довольно часто находят отклик и довольно часто дают статус политического беженца, да, с соответствующими гарантиями, в том числе, первое, понятно, на что претендуют обычно такие граждане, на то, чтобы их не выдали в страну, в Российскую Федерацию, да, которая запрашивает их выдачу. Вот, поэтому эта тематика довольно распространенная, и неудивительно, что к ней в очередной раз прибегают. И, конечно же, это может оказать влияние на то, что, как будут события развиваться в дальнейшем. На этом основании также можно приостановить дело об экстрадиции. Пока оно, понятно, идет своим чередом, и оно не приостановлено, но понятно, что компетентный суд может в рамках рассмотрения дела о признании беженцем приостановить вот эту депортацию до рассмотрения вопроса об этом. Но, опять же, еще хотел бы отметить, что Черногория все-таки, вот я не припомню случая, чтобы в Черногории все-таки такие лица получали какие-то преференции, да, то есть обычно все-таки это касается каких-то стран, скажем так, более западных, более ангажированных с блоком НАТО там и так далее, да. Там, то есть все-таки Черногория такая страна довольно пограничная, и я бы не делал ставку, да, что на 100% все требования в данном случае заявителя будут удовлетворены.
Спасибо за комментарий вам, Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры», был с нами в эфире. Сразу по двум статьям Уголовного кодекса заведены дела в отношении журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси Геннадия Мажейко. Ему вменяют вину разжигания вражды и оскорбления представителя власти. В ходе следствия Мажейко был задержан, а в его квартире прошли масштабные обыски. По словам главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина, их проводили сразу 7 следователей.
Да, предположительно, задержан, арестован был Мажейко за статью, в которой было процитировано интервью, взятое у одноклассницы Андрея Зельцера. Известен этот Андрей Зельцер тем, что его подозревают в расстреле сотрудника КГБ. Во вторник это произошло. Сотрудники КГБ Беларуси проводили масштабные задержания в рамках расследования по причинам в частности, к терроризму и к террористическим актам. Зельцер открыл огонь был смертельно ранен сотрудник КГБ, ответным огнем его уничтожили, и вот Мажейко сходил, взял интервью у одноклассницы предполагаемого убийцы, обвиняемого в убийстве сотрудника КГБ, и опубликовал. В результате публикации этой статьи сайт комсомолки оказался заблокированным, а вот позже сам автор статьи, автор этой публикации был задержан, а у него в доме прошли масштабные обыски. И, собственно, следствие продолжается. Поначалу вообще толком не было никакой информации. Сунгоркин заявлял, что в принципе пропал и не знают, где находится.
Неизвестно местоположение.
Да. Ну вот теперь уже известно точно. Он находится в следственном изоляторе.
На Крестину.
Да. На ситуацию уже отреагировали в российском МИДе. Официальный представитель Мария Захарова дала комментарий по этому поводу.
Угу. Более того, прокомментировали уже и в постоянной комиссии по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте России. Там призвали власти Беларуси освободить журналиста «Комсомольской правды». Это обращение опубликовано в телеграм-канале СПЧ.
Ну вот, собственно, Мария Захарова подчеркнула, что «Комсомольская правда» в Белоруссии — это филиал российского издания, а, соответственно, сотрудники этого издания, даже если они являются гражданами Белоруссии, все равно остаются, ну, как бы, находясь на территории, условно говоря, да, находясь на территории редакции, они, в общем, попадают под крыло России. И российская сторона будет внимательно наблюдать за происходящим и, как подчеркнула Мария Захарова, надеется, что будут соблюдены права журналистов.
Расширю заявление СПЧ. После блокирования сайта КП в Беларуси действие Минска выглядит целенаправленным давлением на СМИ Российской Федерации, заявляют в Совете по правам человека, в комиссии при Совете. С нами сейчас на связи белорусский политолог, журналист Вадим Елфимов. Вадим Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим Алексеевич, ну есть какие-то официальные заявления, что произошло, с чем связано это задержание, обыски, что искали следователи? Сразу 7 человек.
Ну, я обладаю такой же информацией, как и вы, я не являюсь официальным лицом. Насколько мне известно, значит, определены какие-то обвинения. Вот. Я в этом случае могу только опираться на ту информацию, которая, опять же, поступает из официальных органов. Надо рассмотреть подробно, что потом будет изложено правоохранительными органами. Лицам надо успокоиться, разобраться в этой ситуации. Я думаю, ничего экстраординарного не происходит. Давление, так скажем, на прессу в Республике Беларусь не происходит, потому что, скажем так, единичный случай, связан он, конечно же, с очень острой ситуацией вокруг гибели сотрудника Комитета госбезопасности, погибшего на своем посту, так скажем, выполняющего свой долг. И я хотел бы просто обратиться к друзьям россиянам, нашим союзникам. Здесь надо по-союзнически рассматривать этот вопрос. Вот как бы в зеркальном отражении. Давайте представим себе такую ситуацию, что Басаев, да, вот совершил убийство какого-то сотрудника ФСБ, российского. На следующий день какой-то белорусский журналист стал бы писать, что Басаев был хорошим парнем, там, хорошо учился в школе, крепко держал карандашик и так далее, и так далее.
Какой и переводил старушек через дорогу.
Не, Вадим Алексеевич, но у Басаева-то доказаны преступления, а что совершил Андрей Зельцер, я подозреваю, что как бы вам неизвестно. И широкой публике тоже неизвестно ничего об этом.
Зельцер известно всем. Это достаточно, он сам зафиксировал свои действия, как он с ружьем стоял и встречал представителей закона, да, и стрелял в них. Вот и все. Если действия, значит, предположим, как бы были бы незаконны, это можно было бы оспорить потом. Он был бы арестован. Тут есть соответствующие люди, у него товарищи. Можно было бы подавать апелляцию и прочее, прочее. Человек просто достал ружье и без предупреждения стал стрелять сотрудников Комитета госбезопасности.
Вадим Алексеевич, вот,
нужно доказывать.
Вот в России, когда ФСБ проводит подобные рейды, да, подобные задержания, всегда обязательно ведется оперативная съемка. А в Беларуси с этим как обстоит?
И всегда используются бронежилеты.
Да, там представлены две видеосъемки. Одна велась с сотрудником КГБ, а другая велась и самим этим Зельцером, и его женой. Там достаточно видеоматериала, чтобы абсолютно досконально доказать, кто чего делал и так далее. Но здесь надо разобраться не в этом, кто что совершил. Тут, очевидно, погибли два человека. Вот, ясно, кто совершил это преступление. Также господин Зельцер, да? Надо разобраться в том, почему это произошло. Почему стали выстраивать мизансцену, готовить съемку. Ведь это инцидент можно было очень легко избежать. Можно было просто предупредить хотя бы тех же сотрудников, когда они находились за дверью, сказать, мы не ломайте дверь, у меня ружье.
Вадим Алексеевич, да. У нас время прямого эфира подошло к концу. Спасибо за комментарии вам. Вадим Елфимов, белорусский политолог-журналист, был с вами, с нами на связи. Для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
В первых рядах.